«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И я вам сегодня сообщаю, что вышла в свет в издательстве НЛО новая книга. Она называется «Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России. Начало 20 века». Вот тем, кто смотрит, я ее могу показать. Так издалека, с иллюстрацией Репинской на обложке. И у нас в гостях сегодня автор этой книги, доктор исторических наук, профессор Кирилл Соловьев. Добрый вечер, Кирилл Андреевич.
Здравствуйте.
Первый вопрос у меня такой. В вашей книге речь идет поначалу не столько об оппозиции, сколько об обществе. То есть это такой слой образованных, ответственных людей, часто независимых от государства, там, собственников. Почему разнятся такие оценки, которые у вас приведены? Каким был этот слой в России конца XIX века? Там от 2 до 15%.
Главный-то вопрос, что считать обществом. И это далеко не всегда понятно. То ли мы имеем дело действительно с определенными социальными группами населения, то ли мы имеем дело с определенным образовательным ценсом, то ли речь идет о особом мировоззрении, взгляде на жизнь. И это, разумеется, эту вот категорию населения очень сложно посчитать. Так или иначе, важно тут другое. Не сколько 2%, 10%, 15%. Важно иметь в виду следующее. По сравнению с тем, что было в начале XIX века, российское общество сделало огромный шаг. Оно численно поразительно выросло. Потому что если речь идет о России начала XIX века, то общество — это несколько тысяч человек на всю страну, ну, причем в огромной степени проживающих в столицах. Это уже, как бы мы с вами ни считали, 1,5% или 10%, это уже миллионы людей. Кроме того, эти миллионы – это уже не те тысячи и в качественном отношении. Российское общество начала XIX века – это салон аристократический. Это не просто дворянство, это высшая часть российского дворянства. Российское общество конца XIX века в значительной мере своей недворянское. Разумеется, там дворянство тоже есть и с избытком. Но понятное дело, что речь идет о заметно более демократических слоях населения, и оно не умещается в привычные такие социальные рамки. Тут такая примитивная социология не работает. Иными словами, российское общество начала XX века, оно хоть составляет меньшинство населения России, но это заметное меньшинство. Важен и другой аспект проблемы. Есть общество, а есть общественное движение. И вот тут знак равенства между этими понятиями никак не поставить. Общество – это меньшинство населения России, а общественное движение – это меньшинство от меньшинства. Это очень малая часть вот этого общества. Опять же, какая численность, говорить очень сложно. Даже если мы возьмем такие самые смелые оценки, которые бытовали в различных объединениях организаций 1904-1905 году, то едва ли мы с вами насчитаем несколько десятков тысяч человек на всю страну. И это максимум. Возможно, меньше. Разумеется, в периоды революции, в периоды пиков существенно больше. Но потом между революциями неизбежный спад. Но чтобы вот это, на мой взгляд, довольно точно почувствовать, вот эту проблематику, я приведу довольно понятные цифры и, в общем-то, можно сказать, точные цифры. Применительно земскому движению. Очень важную часть общественного движения. Вот мы знаем с определенностью, что в земском движении к 1905 году насчитывалось, ну, не более 300 человек, по подсчетам Натальи Михайловны Перумовой. Из где-то приблизительно более 12 тысяч земцев на всю Россию. Тут можно посчитать процент. Процент очень небольшой. Но значит ли это, что общественное движение – явление столь несущественное, что говорить о нем не стоит? Нет, не значит. Как раз напротив, поразительная вещь, что очень ограниченный круг лиц. В некоторых случаях действительно просто минимальный круг лиц, потому что, говорят, 300 человек, а 300 человек вообще всех участников земского движения. А если речь идет об активных земцах, которые являются мотором всех этих изменений, то это не 300 человек, просто буквально несколько человек. Но их достаточно для того, чтобы о них постоянно говорили тогда. Достаточно для того, чтобы департамент полиции за ними тщательно следил. И, в общем, как мы видим, без особых результатов. Достаточно для того, чтобы потом историки в течение от нескольких поколений постоянно о них что-то писали, продолжают писать до сих пор. То есть это важное обстоятельство политической жизни того времени. Очень, на мой взгляд, интересно разобраться, почему так.
Такой вопрос. У вас как ключевой институт все годы перед революцией 5-го года показано земство, но вот оно контролируется поместным дворянством, правящим классом. И в то же время для самодержавия, бюрократии это такой, этот институт – предмет постоянного беспокойства. Почему?
Свои и не свои. Тут очень такая сложная дилемма, потому что с одной стороны, земство действительно объединяло очень разных людей. Оно включало в себя и в том числе представителей бюрократии. Многие высокопоставленные чиновники, вместе с тем, что выполняли свои служебные обязанности, были и земскими гласными. Оно объединяло гвардейских офицеров, оно объединяло университетских профессоров, оно объединяло тех поместных дворян, которые, в общем, только тем занимались, что организации своего хозяйства и органов местного самоуправления. В земстве объединялось все российское, ну, это такой сколок всего российского общества, или, по крайней мере, значительной части российского общества. А еще есть земство, а есть земские служащие. И эти земские служащие — это земские учителя, земские врачи, агрономы, статисты. Это та среда, из которой будет потом питаться и неоднороднические политические организации, включая партию социалистов, революционеров. В одном учреждении, земстве, так или иначе, объединяются люди очень разные. Очень разные по стилю жизни, по своему жизненному опыту, по своим взглядам, убеждениям. Вместе с тем, эта организация, она лишний раз подчеркивает особый статус российского общества, который, с одной стороны, тесным образом связан с властными кругами, а с другой стороны, оно себя им противопоставляет. Земство – учреждение, которое находилось в очень двойственном положении, потому что, с одной стороны, это орган власти, несомненно, орган власти. Оно определяет, оно собирает налоги, оно определяет, где строить школу, оно определяет, где строить больницу, оно решает вопросы земской статистики и агрономии. И жалование председателя Московской губернской земского права, оно сопоставимо с жалованием министра. Высокий статус со всех точек зрения. Но, с другой стороны, это учреждение, которое находится в очень непонятных отношениях ни с губернской, ни с центральной администрацией. Оно формально, земство, подчинено министру внутренних дел. Оно находится под властью губернатора, в том числе губернатор имеет, согласно последнему положению 1890 года, вмешиваться в земские дела. Но вместе с тем, земство, оно ведь еще имеет вот те корни, уходящие в 1864 год. Оно помнит, что это не государство, учреждение, а учреждение особое, основанное на началах самоуправления, на земских началах. Тут еще и вступает в силу славянофильская риторика, очень популярная для своего времени. Вот эта ситуация двойственности создает некоторое напряжение и в умах чиновничества, и в умах российского общества. Совершенно неудивительно вот та коллизия, которая имела место в конце 90-х годов, когда Витте выступает против расширения земства, доказывает, что земство оно с самодержавием никак несовместимо. Он потом будет объяснять, что на самом деле он имел в виду совсем другое, что самодержавие надо менять, а не земство. Но тогда, читая его записку, можно было совершенно недвусмысленно прийти к убеждению, что он предполагает упразднение в России земства, или, по крайней мере, сузить его возможности до предела.
Могли же упразднить и хлопотать.
Об этом вопрос тогда не ставит. Он говорит о том, что просто нельзя расширять, и он другие губернии. Но вывод из его записки логически действительно был бы такой. Правильнее было бы это земство упразднить. И ему оппонентом выступает Иван Логинович Мыкин, тогдашний министр внутренних дел. Ну, человека, который никак не заподозрит ни в либерализме, ни тем паче в радикализме. Он говорит, нет, земство — это наше историческое начало, это связывает нас с эпохой Алексея Михайловича, это вообще традиционное начало объединения самоуправляющейся России и самодержавной России. И он, естественно, ссылается на Ивана Аксакова, вполне очевидно. Кстати, он в этой же записке ссылается на Карла Маркса. Тут все перемешано в сознании высокопоставленных чиновников. Но при всем при том, что, конечно же, он не сам, разумеется, эту записку писал. Ее писал Крыжановский, будущий товарищ министр внутренних дел. А инспирирована она, судя по всему, была Алексеем Дмитриевичем Оболенским, тогдашним товарищем министра внутренних дел и человеком близким к славянофильским кругам. Но примечательно, что высшей бюрократии на сей счет не было никакого единодушия. Даже на уровне официальной риторики. Тут могли быть большие вольности. Взять и отказать земству в праве на существование не могли. При всем при том, что уже начиная с начала 80-х годов такие попытки были, но они встречали сопротивление в той же самой бюрократической среде.
Ну а были ли у земских деятелей вот, общества надежды на такую медленную эволюцию власти лично на Николая II? В конце концов, есть же прецедент, Александр II дал реформы разнообразные, а теперь вот будет конституция и увенчается это здание. В общем, иллюзии и реальность. Вот как это все рассеивалось, я имею в виду иллюзии и надежды?
Начиная где-то с 90-х годов происходит довольно быстрая политизация вот российского общества, вот этого малочисленного, но тем не менее уже о себе в полной мере заявившего. Там много причин. Есть и социальные причины, есть и, как я бы сказал, интеллектуальные причины. Но есть и причины вполне такого бытового свойства. Ну, во-первых, происходит постоянно такое колебание маятника. Вот начало 80-х годов был сильный разворот вправо. По вполне понятным причинам, после убийства Александра II. Это, в общем, было вполне характерно для разных кругов российской общественности. К концу 80-х годов наметилось колебания в другую сторону. И оно в полной мере проявилось уже во время кампании помощи голодающим 1991-1992 года. Это очень важное обстоятельство, потому что российское общество разных кругов, разных слоев, разных профессий впервые имело возможность на вполне легальной основе взаимодействовать друг с другом и просто элементарно познакомиться, представляя себе, что такое вот ваш возможный контрагент в политическом будущем. Но, конечно, очень важное обстоятельство во время — это пересмена на престоле. Это всегда важное обстоятельство любой монархической системы, и для России в том числе. На протяжении всех лет 19-го столетия представители общества сложилось четкое представление. В России вместе с сменой монарха происходит и смена курса. Это ожидали в 1955 году, 1855 году, это ожидали в 1981 году, и все эти ожидания, они были в итоге оправданы. Но этого ожидали в 1994-1995 году. Да, конечно, Александр III скончался неожиданно. Да, он скончался очень молодым человеком. Да, Николай II, в общем-то, к этим изменениям в своей жизни, столь радикальным, на тот момент не был готов. Но, тем не менее, факт остается фактом, что то заявление, которое себе позволит Николай II 17 января 1995 года, оно обернется большими разочарованиями, когда он предложит представителям земств оставить их бессмысленные мечтания. 1995 год совершенно не случайно то, что уже тогда возникает и в самых близких к высшим сферам кругам мысль о том, что необходимо как-то соорганизовываться. Вот характерно, 96-й год, коронация императора. И во время коронации царя Павел Сергеевич Шереметьев, человек далеко не случайно в ближайшем царском окружении, можно сказать, друг семьи царской. Он знаком с Николаем II с самого-самого детства. Его отец Сергей Дмитриевич Шереметьев не только богатейший человек России, но, помимо всего прочего, личный друг Александра III. Вот Павел Сергеевич Шереметьев во время коронации обсуждает вопрос с Федором Александровичем Головиным, одним из лидеров Московского земства, а потом впоследствии председателем Второй Государственной Думы, возможность создания противоправительственного оппозиционного объединения. То есть они это объединяют, обсуждают не когда-нибудь, а вот во время коронации царя. И речь идет о людях совершенно не случайных, очень влиятельных, довольно известных и имеющих прямые возможности влияния на современную на тот момент текущую ситуацию в стране. И потом впоследствии из этого разговора возникает кружок беседы, который объединит представителей самой высшей знати, которые, у них, конечно, разные взгляды и убеждения, никакого единообразия быть не может, но то, что необходимо политические преобразования в той или иной форме, в этом они убеждены все.
Тут получается, что и западники, и славянофилы, отбросив эти мечтания, временно оказываются практически в одном политическом движении, да?
Тут даже не очень понятно, какое значение имеет вот это деление на тот момент. Вот, выкостью националист или славянофил. Потому что на самом-то деле те, которые были славянофилами, они ровно так же говорили о необходимости представительного учреждения. Пускай он будет называться Земским собором. Когда они говорили о Земском соборе, они на самом деле имели в виду не какой-то далекий опыт 17 века. Они имели в виду то, что они видели в том числе и на страницах газет, когда описывали западные европейские реалии. Вот Дмитрий Николаевич Шипов, лидер Московского земства, когда говорит о славянофильском идеале Земского собора, он в качестве образца предлагает английскую монархию. То есть ему кажется, что в Англии был реализован славянофильский идеал. Вот настоящий Земский собор — это английский парламент. Потому что в Англии нет формальной конституции, а монарх управляет не по праву, а по правде. В общем, как и полагается русскому царю. Поэтому русский царь, он не настоящий самодержец. А вот английский монарх — самодержец. Только вот уже в соответствии с славянофильскими идеалами. То есть на самом-то деле, и когда славянофилы провозглашают свои лозунги, они тоже настаивают на самом деле на серьезных институциональных преобразованиях. То есть они не держатся за тот порядок, который установился на тот момент в России.
Вот на ваш взгляд, все-таки ключевые фигуры, если судить по книге, это два человека. Это Иван Петрункевич и Петр Струве. Вот кто из них все-таки важнее для политического процесса? У меня такое ощущение сложилось, что для вас интереснее Петрункевич почему-то.
Нет, я бы не сказал, что для меня интереснее Петрункевич. Но Петрункевич, несомненно, фигура очень важная, знаковая. Знаковая в силу своей, с одной стороны, определенного статуса в общественном движении, а определенных страхов, с которыми связано было его имя для представителей власти, а с другой стороны, своей такой неуемной активностью, жесткой позицией, даже подчас весьма неукротимой позицией, которая заметно отличала от многих коллег из сначала Союза освобождения, а потом впоследствии из партии кадетов. Но все-таки я бы сказал, что фигура Струва, она важна совершенно в другом ключе. Потому что речь идет о том человеке, который мог быть центром преломления различных интеллектуальных веяний своего времени. Вот ту задачу, которую решил Струва, на самом деле, думаю, что никто из представителей тогдашней общественной мысли, наверное, решить не мог. Вот сопрячь воедино, с одной стороны, представителей земской, по сути дела, политической элиты, формирующейся элиты на тот момент, со своими взглядами, убеждениями, ценностями, с одной стороны. С другой стороны, неземскую интеллигенцию. В этой неземской интеллигенции очень разные круги, включая и марксистов. На самом деле, Струва сам остается марксистом, несмотря на то, что вот обычно вот так говорит, что вот он марксист до 1902 года, до момента издания «Освобождения», он ведь так сам не считал. Он не прорывает с прежними связями, и вот его груз 1890-х годов, когда он фактически был одним из лидеров российского марксизма, он остается с ним и впоследствии. И он вот благодаря его изданию журнала «Освобождение» на одной площадке собираются очень разные люди, но которые понимают, что у них, да, разные взгляды, разные ценности, но на тот момент повестка общая. Вот повестка вот за права и свободы, за политические преобразования, за Конституцию, это то, что может объединять и народников, и социал-демократов, и конституционалистов, и учеников Черина, которые категорически не принимают ни славянофилов, ни марксистов, ни народников. То есть вот на вот этой площадке можно было собрать очень разных людей. И вот, по сути дела, из этой площадки вырастает программа сначала Союза освобождения, а потом впоследствии партия кадетов. На 1905-1906 год они будут чувствовать то, что это вот общенациональная платформа. Но она в огромной степени формируется идеями, идеалами, ценностями как раз Петра Струва, его активность, его позиция. То есть я полагаю, что ту роль, которую он сыграл, ну, едва ли кто-то мог бы сделать лучше, по крайней мере.
Скажите, а на какие все-таки
средства? Еще очень важно иметь в виду. Вот мы с вами назвали двух, а на самом деле-то их было существенно больше.
Конечно.
И совершенно невозможно как бы вот оставить за скобками такие яркие фигуры, как, скажем, братья Долгорукова, которые сыграли огромную роль в становлении Союза освобождения, которые будут разъезжать по Европе, со всеми договариваться, тратить свои личные средства на дело формирующейся политической партии. Дмитрий Иванович Шаховской. Фигура совершенно поразительная, потому что речь идет о человеке с большими гуманитарными талантами. Полагали, что он мог бы стать выдающимся исследователем в области филологии, но он предпочитает стать смотрителем народных училищ в Весегонском уезде, бросает столичную жизнь для того, чтобы в ежедневном режиме, в любую погоду осматривать народные школы, отказывается от части жалований, потому что это было слишком много для него, он полагал, что ему достаточно и меньше, отказывается от многих своих имений для того, чтобы оставить только лишь себе достаточный ценз для того, чтобы избираться в земство. То есть тут его совершенно не случайно при жизни считали святым. А он при этом он тратит свои силы, активность на формирование политического объединения, являясь переговорщиками с очень разными людьми. В общем, без его активности, без его деятельности, полагаю, что такие вот многие личные связи, контакты бы не завязались, и в итоге бы не сформировалась политическая сила. Ведь важно иметь в виду, политические организации на тот момент — это не нечто данное, это не то, что вот упало с неба, это то, что нужно было создать, это рукотворные вещи. А для того, чтобы это создать, нужны были личные договоренности, нужны были личные компромиссы. В какой-то момент нужно было отказаться от чего-то, то, что вам представлялось важным, безусловно, для того, чтобы сойтись на каких-то общих позициях и иметь возможность их отстаивать уже в своей дальнейшей политической деятельности. Тогда политика, по большому счету, в таком традиционном смысле только зарождалась. А коли так, то нужно было иметь возможность выработать тот язык, который бы скорее объединял, а не разъединял. Вот этот язык, он и формируется вот теми людьми, о которых мы с вами сейчас говорим.
А все-таки вопрос о средствах. Фактически вот эта политика зарождалась в подполье. Кто все-таки спонсировал журнал «Освобождение» во главе со Струве, вот эти вот собрания, затем была банкетная кампания, так сказать. Кто платил за эту революционную или предреволюционную музыку?
Сами освобожденцы. В том-то и дело, что речь идет о людях состоятельных, с именем, с имениями, весьма приличным имуществом. Вот важнейшие спонсоры Союза освобождения, скажем, это тот же самый Иван Ильич Петрункевич. Ну, если быть точным, может быть, точнее, Софья Владимировна Панина, его падчерица, наследница огромного состояния Панина. И вот это важный капитал, который есть в распоряжении и журнала «Освобождение», «Союза освобождения». Совершенно не случайно, что Петрункевич выступает одним из инициаторов создания этого издания. Жуковский, человек близкий как раз к кругу Петрункевича, Дмитрий Евгеньевич, который тоже выступает в качестве одного из спонсоров. Братья Долгоруковы тоже являются одними из тех, кто вот финансирует это издание. Владимир Дмитриевич Набоков, сын министра юстиции Дмитрия Николаевича Набокова, сам очень известный юрист и будущий депутат Первой Государственной Думы, ну и, как естественно, отец Владимир Владимирович Набоков. То есть вот представители как раз этих кругов являются теми, кто в огромной степени обеспечивает существование журнала. Это, в общем, дорогое довольно дело. И потом, впоследствии, формирующегося Союза освобождения.
Ну, в общем, наверное, дорогое дело еще и сложное было доставка самого издания в Россию. А как его доставляли, так сказать? Интернета, как мы понимаем, не было. И по почте, наверное, тоже не были сложности его пересылать.
По почте пересылали. Пересылали по почте, хотя это путь, он был изначально и рискованный, и не слишком надежный. Но вот выбирали предположительных возможных адресатов, которые могло бы теоретически интересно почитать журнал «Освобождение», и он так или иначе доходил до некоторых из них, хотя понятное дело, что полиция не дремала, пыталась следить, отслеживать эти адресаты, изымать соответствующие журналы, но не всегда это удавалось. Ну, еще помимо всего прочего, конечно, использовались такие вполне детективные способы, как контрабанда, потому что речь идет о связях журнала «Освобождение», прежде всего, конечно, Нина Александровна Герд, супруги Петра Острова, с различными организациями, не вполне легальными, может быть, просто нелегальными, которые сотрудничали с революционными организациями за пределами России и доставляли, естественно, не бесплатно, это издание уже в саму империю. Результаты были далеко опять не стопроцентные, очень много чего удавалось прихватить полиции, но все-таки так или иначе до России это доходило. Финны очень помогали доставке освобождения на территорию России. И вот этот путь через Финляндию, он, как бы сказать, наиболее известный, в том числе потому, что информация о нем осталась и в мемуарах. Мы хорошо представляем себе вот эту историю с Ариадной Владимировной Тарковой, которая как раз вот и попалась на том, что она доставляла журнал «Освобождение» через российско-финскую границу. То есть, хотя, как мы понимаем, Финляндия находилась в составе Российской империи, но статус ее был особый. И этим и российские оппозиционеры, революционеры, да и представители финской оппозиции активнейшим образом пользовались. Журналы с уважением прекрасно понимали, что у них есть два варианта издания. Один вариант для России, другой вариант для Западной Европы. Эти варианты, они отличались внешне. Тот, что для России, печатался на тонкой-тонкой папиросной бумаге, для того, чтобы ее легче было скрыть, для того, чтобы легче ее было провести под одеждой, для того, чтобы легче было замаскировать это издание. А обычные, на обычной бумаге печатались те журналы, которые распространялись по Европе. Но там тоже была своя аудитория, потому что эмигранты интересовались той периодикой, которая издавалась и для России, и для них в том числе. Но надо сказать, что, конечно, у издания был еще особый читатель. Это в департаменте полиции и министр внутренних дел. Он внимательнейшим образом познакомился с журналом «Освобождение», а потом докладывал императору, что же такое вот Струва и его единомышленники печатают. То есть, на самом деле, интересующейся публики было достаточно. Другое дело, что, конечно, журнала «Освобождение» его не хватало на местах. И, в общем-то, мы видим с вами, как местная, формирующаяся местная группа «Освобождение», все те, кто интересовался этим изданием, писали Струва и Штутгарт, и в Париж, что вот надо дорешать эту проблему, что вот безобразие, что не хватает издания на месте. Вот социал-демократические издания присутствуют, а вот «Освобождение», которое мы ждем, никак до нас не доходит. Так что читающая публика была, интересующиеся были, журнала не хватало. Ну, в каком-то смысле это хороший признак. Значит, журналом интересовались лучше, то есть, наверное, лучше, чем когда журналы есть в избытке, а читающей публики нет.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Вот о публике. Значительная часть бюрократии, как мне кажется, опять же, по прочтению вашей книги, она, в общем, сочувствует этому движению. И вот мне очень любопытным показался рассказ о самом главе МВД Вячеславе Константиновиче фон Плеве, ведь он выглядит не таким уж одноплановым реакционером. Беседует с Милюковым и задает ему там вопрос, не согласен ли тот задать пост министра народного просвещения. То есть как-то вот в бюрократии тоже есть ощущение, что надо менять в стране политическую структуру.
Да, причем на самом деле это характерно для самых разных кругов российской бюрократии. Вот действительно, Плеве воспринимается как такой вот паладин реакции, человек безусловных убеждений, убеждений отнюдь не сочувствующих в отношении всякой оппозиции. Но Плеве при этом был сторонником и политической реформы в том числе. И да, политическая реформа заметно более скромной, чем это предполагалось и многими славянофилами, которые входили в беседу и в Союз освобождения. Но тем не менее, вот то, что потом вырастет уже в Совет по делам местного хозяйства, вот Плеве-то будет называть этого нашим земским собором. И такой проект реформ он вынашивать будет. И будет подготавливать к этому самого Николая II, когда будет подкладывать ему те проекты, которые еще писались в царствовании Александра II. Скажем, проект Валуева, проект великого князя Константина Николаевича, проект Флорис Мелико. Как бы подготавливал к тому, что подобное решение, оно на тот момент насущно и необходимо. То есть, иными словами, вот даже в этих кругах российской бюрократии, которая отнюдь не собиралась идти на уступки оппозиции, было понимание того, что реформы назрели. Другое дело, что одно дело понимание, а другое дело попытка реализации. Тут как раз было очень большое расстояние. Вот даже тогда, когда уже при Святополк Невском вопрос о политической реформе стал вплотную, когда, в общем-то, Святополк Невский в качестве министра внутренних дел получил санкцию на подготовку соответствующего акта, и он был в итоге представлен императору, как мы с вами помним, указ 12 декабря 1904 года обошелся без политических пунктов. И Николай II по совету и Витте, и великого князя Сергея Александровича самолично пункты о преобразовании Государственного совета вычеркивает. То есть вот в голове все-таки императора оставалась мысль о том, что власть нам нужно уберечь в том объеме, в котором он получил ее от родителей. И идти на преобразование даже под давлением высшей бюрократии верховная власть не спешила.
Но она не спешила и, собственно, довела дело до, так сказать, революционных событий. Ну, вот обычно принято говорить о революции 5-7 годов. Но вот мне показалось, вы склоняетесь к тому, что для вас оно начинается раньше, и даже раньше, чем убийство Плеве 15 июля 1904 года. То есть вы считаете это как бы с момента первого съезда Союза освобождения в январе?
Я все-таки говорил, что, конечно, тут такой разворотный момент – это убийство Плеве 15 июля 1904 года. Но предпосылки к этому были раньше. Это, на мой взгляд, действительно очень интересный вопрос, в котором я еще не в полной мере разобрался. И для меня остается загадка, вот что происходит на рубеже 3-4 года, почему так быстро происходит политизация общественного движения именно тогда. Плеве еще жив и здоров, умирать он совершенно не собирается, положение его весьма устойчивое, есть определенные представления о перспективах, еще даже не началась русско-японская война, а уже идут общественные съезды, которые в полный голос говорят уже о фактически политической повестке.
Но они еще поговорят... вот эти местные сельхозкомитеты, да, были созданы, Витте, да? По-моему, в это же время.
Да, да. И вот я полагаю, что это связано как раз в том числе вот с деятельностью комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности, что они являются вот таким мотором вот этих изменений настроений. Но как гипотеза, как предположение, пока я не могу об этом говорить с уверенностью. В любом случае, на рубеже 3-4 года происходит нечто невообразимое, потому что ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Штутгарте, ни в Женеве, а в столице Российской империи проходят съезды, которые позволят себе очень смелые утверждения. Да, конечно, власть с этим пытается бороться, потом она проводит и такую очень локальную, но фактически антиземскую кампанию, нанося удары по Московскому, и по Курскому, и по Тверскому, прежде всего, земству. Но при всем при том, это вот не меняет проблемы, они отменяют проблему. Действительно, происходят важные подвижки. Но одно дело эти подвижки, а с другой стороны ситуация, когда уже, в общем, революция приближается галопирующими темпами. Это происходит уже после 15 июля 1904 года и после появления нового министра, то бишь Потапова-Кмеского. Вот тогда уже идет прямой ход к революции. Я не вижу здесь большой проблемы в том, чтобы определить начало революции в июле 4 года, в ноябре 4 года или, скажем, в январе 5 года. Не в этом проблема. Потому что тогдашний современник далеко не всегда ощущал, а что же такое происходит вот в этот данный конкретный момент времени. Дело в том, что в сентябре 5 года, то бишь уже по нашему представлению, уже 9 месяцев идет революция. Витте, человек весьма-весьма информированный, говорит о том, что революция только-только предстоит. Сейчас пока вот революция идей, потом из нее, может быть, вырастет настоящая революция. Ну, можно сказать, вот он пишет письмо, записку Николаю II, он не вполне откровенен. Но ноябрь 5 года Петр Николаевич Дурново в частных разговорах министра внутренних дел говорит о том, что он не допустит революцию. Появится революция, он ей даст в морду, она исчезнет. Он вообще был человек не слишком склонный к деликатности, поэтому прямо заявлял то, что он думает, и то, что ему казалось. Но это значит, что он на ноябрь 5 года тоже революцию не ощущает. Ну, по крайней мере, он предвидит ее, но не констатирует. А мы-то знаем, что все главное-то произошло. А с их точки зрения все главное в будущем. И, кстати, в шестой год очень многие представители общественности ходили вот с мыслью о том, что настоящая революция только подступает, там вот Генеральные Штаты скоро созовут, будут созваны, ну, имеется в виду, разумеется, Государственная Дума, и вот произойдет революция настоящая, вот тогда, чуть позже. Но это вопрос о том, что вот главное не то, как мы с вами вот когда начнем, когда закончим. Важно то, что вот в 2004 году начался очень быстрый процесс распада привычной модели властных отношений, такой, так сказать, вертикали власти.
Ну, там земский съезд, да, и банкетная кампания, в общем, это все-таки новые совершенно события, да? Да. Меняющие среду.
Да, абсолютно точно, потому что теперь уже позволено намного больше, чем раньше. Заметно раздвигаются представления о свободе слова и печати. О многих вещах, о которых раньше боялись заикнуться, теперь говорят вполне открыто. Да, разумеется, соблюдая некоторый свой эзопов язык. Поэтому там говорить о Конституции прямо, ну, иногда можно, а чаще всего лучше этого не делать. Но сказать, скажем, да здравствует Костина жена. Всем понятно, речь идет о Конституции. Или давайте достроим здание Конституции. России нужен купол. Ну, имеется в виду, опять же, и так далее. То есть раз, и некоторые вообще говорят, буква К. И гром аплодисментов, прекрасно понятно, о чем идет речь. И это собирает многотысячные порой банкеты. Результаты этих банкетов, если проще, тосты, которые произносились в ходе этих банкетов, публикуются в периодической печати, включая и столичную печать. И, естественно, получает уже распространение по всей стране. Полгода назад этого делать было строго запрещено, а теперь возможно. Вот земский съезд, который собирается в Петербурге, правительство на него смотрит сквозь пальцы, хотя понятное дело, что некоторое время назад подобные мероприятия были строго воспрещены. Но для того, чтобы земский съезд собрался, нужно было проводить делегатов. Вот в каждом губернском городе, который посылает своих делегатов в Петербург, на вокзале устраивается такой митинг фактически, где собираются представители местного земства, собирается оркестр, играют Марсельезу, открывают бутылки шампанского, произносят речи, стоит городовой и на все это вынужден смотреть, не знаю, как на это реагировать. В октябре 1904 года выходит статья Евгения Николаевича Трубецкого «Война и бюрократия» в газете «Правда», где напрямую бюрократия обвиняется в поражении России в русско-японской войне. Важно, что эта статья, довольно скромная по содержанию, была пропущена цензурой. А это значит первая ласточка. Дальше пойдут уже много таких ласточек, и цензура не знает, как на это реагировать. То есть очень быстро раздвигаются пределы возможного. Настолько, что власть уже утрачивает контроль за прессой, за общественностью, вскоре утратит за университетами. Это будет очень быстрый процесс, который в итоге приведет к тому, что он тратит контроль и над сначала средними этажами российской бюрократии, а потом и над высшей бюрократией, которая уже весной 1905 года будет открыто вступать в оппозиционные политические партии. Нисколько этого не смущается.
Ну вот Святополк Мирский-то хотел что-то такое хорошее сделать, там, провести реформы и так далее. Ну вот действительно, что ему помешало быстро опередить, так сказать, события, ну, сделать Государственный совет частично выборным, там, пойти еще на какие-то уступки, в общем, обыграть вот эту вот оппозицию интеллигентскую?
Ну, во-первых, он делал все очень быстро, надо заметить, что все-таки этот проект, он был подготовлен за 2 месяца. Причем он включал в себя не только реформу Государственного совета, о чем вы правильно говорите, но еще он включал в себя и изменение статуса крестьянства, и реформа в области вероисповедального вопроса и так далее, и так далее. То есть это целый пакет реформ, который, по идее, должен был изменить очень много. И он был подготовлен к декабрю 1904 года. То есть, в общем-то, работа началась в сентябре. Вот работа очень быстро была проведена, за 2-3 месяца. Другое дело, что жизнь развивалась еще быстрее. Тут получается то, что когда вы открываете хоть маленькие вот щели, то настолько сильно течение, настолько сильно давление, что контролировать уже в дальнейшем вы ничего не можете. Это во-первых. Во-вторых, наверное, главное, в 1904 году Святополк Мирский выходит с этим пакетом реформ, и он же не получает утверждения. Что было бы, если, скажем, указ 12 декабря заключался в политические преобразования? Мы не знаем. Что было бы в январе 5-го года, в феврале 5-го года?
Была бы демонстрация или нет, например, неизвестно.
Да, абсолютно непонятно. А коли так, то вполне возможно, что если бы соответствующий шаг был сделан не Святополк Мирским, он-то все необходимые шаги со своей стороны сделал, а императором, то ситуация была бы принципиально другой. Совершенно не случайно, что тогда, уже там 13-14 декабря, когда стало в обществе известно, как все происходило и как ее решение было принято, было глубокое разочарование не в рабочих массах, не в Союзе освобождения. Там особых по этому поводу иллюзий не питали. Разочарование было в самом ближайшем царском окружении. Вот сестра императора Ксения Александровна вот выражала свое активное недовольство тем, что произошло. Граф Бобринский, в будущем впоследствии, весьма активный член правомонархических организаций, прямо скажем, совсем не либерал, и тоже был возмущен произошедшим. То есть в самой сановной среде, в самой аристократической среде, проще говоря даже, среди представителей августейшей фамилии было убеждение, что что-то надо делать. И они, в общем, были готовы вполне солидаризироваться с позицией Святополка Мирского. Да, собственно говоря, это и было сделано. Только не в декабре, о феврале, только не 4-го года, а 5-го года. По сути дела, то же самое, ну, с некоторыми нюансами. Но проблема в том, что вот момент важный, коренной, был упущен.
Ну вот, если говорить о Союзе освобождения, еще хотел вас спросить. Был ли он прототипом одной политической партии, кадетской, которую мы хорошо знаем во главе с Милюковым, или вот освобожденцы, они как бы разошлись на разные партии, фактически и октябристы, и народные социалисты, все оттуда?
Ну, там, конечно, были те активные члены Союза освобождения, которые потом в партию кадетов не вошли. Это и Кускова, и Прокопович, и Богучарский, и Водовозов, и еще многие другие, они занимали очень видную позицию в Союзе освобождения. Потом они в партии кадетов не оказались. Но я бы сказал, что все-таки скорее это исключение из правил. Союз освобождения – это основа для будущей партии кадетов. И что важно, в Союзе освобождения, в том числе, кстати, усилиями тех, кто в итоге не вошел в партию кадетов, состоялся симбиоз конституционалистской и социалистической программы. Конечно, и то, и другое пришлось редактировать по ходу дела. Не могло быть в полной мере осуществлен идеал даже на уровне программы тех и других. Это результат компромиссов. Но в результате этих компромиссов возникла модель, ну, скажем, давайте так назовем, социального либерализма, либерал-социализма, нового либерализма. Названий может быть очень много. Важно то, что это вот соответствовало тогдашнему веянию времени, не только в России, но в целом в Европе. Правительство Ллойда Джорджа в Англии ставит вопрос о необходимости таких широких социальных программ, которые включают в том числе необходимость национализации. Правительство Клемансо во Франции – те же самые проблемы. Правительство Джолитти в Италии – те же самые подходы и проблемы. То есть речь идет об универсальных проблемах общеевропейского масштаба, и в этом смысле то, что, на чем оставили сначала освобожденцы, потом кадеты, это вот соответствует этой повестке. Это во-первых. Во-вторых, Союз освобождения пытался выработать общую национальную платформу, которая может объединить всех, и социалистов, и их оппонентов. Потому что они исходили из того, что есть задача приоритетная, а есть задача второго ряда. Приоритетная задача на тот момент – это резкие изменения в области политических правовых. Потому что на этот момент это наиболее насущный вопрос. Да, разумеется, правые вопросы, они не только включают в себя элементарные гражданские права человека, но и социальные права в том числе человека. То есть невозможно уйти от проблемы рабочего законодательства, поземельной реформы. Это все проблемы насущные. Но, тем не менее, вот в основе всего лежит вопрос о власти. Он должен быть решен в первоочередном порядке. Вот модель. И она, эта модель, по большому счету, и будет заимствована кадетами в 5-6 году. Они тоже себя, как сейчас любят говорить, позиционируют как общенациональная партия, без какой-либо очевидной классовой привязки.
Кирилл Андреевич, еще такой вопрос о все-таки переменах, которые пришли в 5-м году. Вот всеобщая забастовка, деятельность союзов, такого профсоюзного блока, и, в конце концов, манифест 17 октября. Это чей успех? Вот это успех все-таки Союза освобождения и той силы, которая смогла навязать государю-императору, собственно, вот этот весь пакет реформ? Или это в значительной степени все-таки результат какого-то стихийного такого рабоче-крестьянского движения?
Я бы так сказал. Это общий успех. Общий успех. Но этот общий успех состоит из совокупности некоторых успехов. Первый успех и главный на самом деле, как во всякой революции, но успех, естественно, в кавычках, он принадлежит действующей власти на тот момент. Потому что ее роль в событиях революционных, она фундаментальная, вот основополагающая. Потому что революция всегда болезнь власти, так или иначе. Это, как говорил Изгоев, член Союза освобождения, видный сотрудник Струва, а потом впоследствии и партии кадетов он входил, что революция – это всегда слабая защита, а не сила нападения. Это раз. Но, разумеется, без хоть какого-то нападения, слабого или сильного, конечно, сложно было бы рассчитывать на подобные изменения. И вот здесь, на мой взгляд, весьма действительно серьезную роль играет именно Союз освобождения. Не то, чтобы речь идет о конкретной организации. Дело не в организационном единстве, не в наличии местных отделений, не даже в журнале «Освобождение», который свою роль, конечно, сыграл. Тут речь идет о другом. О том, что «Союз освобождения» — это такая квинтэссенция российского общественного движения на тот момент. Это знак того, что это общественное движение хотя бы пытается продемонстрировать свою солидарность, объединяя очень разных людей, и в том числе тех, кто имеет возможность и генерировать идеи, и финансировать определенные проекты, а главное, своей активностью поддерживать хотя бы ощущение у действующей власти, что оно далеко не одно на этой площадке, что есть некая альтернатива. И эта альтернатива, она не только предложена, но она популярна даже в самых высших сферах. И среди аристократии, и среди ближайшего царского окружения, и среди представителей высшей бюрократии, которые являются тоже частью общественности. И ровно так же, как и представители общественности, читают «Союз», журнал «Освобождение», интересуются этими взглядами и рассчитывают на то, что вот существующее положение может быть так или иначе поколеблено. Так что здесь и общество в лице «Союза освобождения» не только, и власть определенную свою роль сыграли. Как результат, действительно очень важные коренные преобразования, которые изменили отнюдь не только политический режим, но вообще весь социальный уклад России на последующие 10 лет.
Да, я напомню, кстати, нашим слушателям, мы говорим как раз в преддверии этой даты, 17 октября по старому стилю, это 30 по новому стилю, то есть, в общем, почти отмечаем очередную годовщину этого манифеста, который изменил Россию, и я очень коротко просил бы, Кирилл Андреевич, вас сделать вывод, так, а удержаться на этой платформе манифеста можно было или нет, стране, я имею в виду?
Ну, это вопрос совершенно другой, потому что это вопрос уже о том, что будет впоследствии. То есть после 1914 года, в условиях войны и накануне, соответственно, 1917 года. Но теоретически, конечно, возможность такая была. Я бы сказал так, как говорят некоторые наши коллеги, на мой взгляд, не без оснований, у 1905 года были причины куда более фундаментальные, чем у 1917 года. То есть вот события революции 1905 не могли не случиться. События 1917 года – это уже большой вопрос.
Ну вот здесь мы поставим многоточие на этой интересной фразе нашего гостя, доктора исторических наук, профессора Кирилла Соловьева. Я еще раз напомню, автора новой совершенно книги, называется «Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России. Начало 20 века». Вот прошу вас читать и получать удовольствие. Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции».